Я сразу взял деловой тон. «Прежде всего, леди, я бы хотел дать вам понять, что все это в такую же новинку для меня, как и для вас. Я больше привык к кокпиту, чем к аудитории, но компания поручила эту задачу мне, и я надеюсь, что смогу выполнить ее успешно. Надеюсь, с вашей помощью и пониманием». Я говорю «с пониманием», потому что последнее слово касательно того, кто будет нанят, а кто нет, останется не за мной. Моя работа — только отобрать девушек, по моему мнению, подходящих на роль бортпроводниц, и дать им рекомендацию. Начальник отдела кадров уполномочен отсеять любых или всех предложенных мною соискательниц. Однако также могу сказать, что вы можете быть приняты по моей рекомендации без собеседования с кем-либо еще. Кроме того, вряд ли вы будете наняты компанией по нам до того, как окончите учебу. Но если вы решите избрать стезю стюардессы, наша политика предписывает оказывать вам некоторую помощь в течение последнего года учебы, чтобы вы не испытывали искушения избрать какую-либо иную работу. Я понятно излагаю? Конечно. Так девушки и сказали. После чего я распустил группу и начал проводить собеседование с каждой по отдельности. Я толком не знал, какого именно типа девушки нужны в моем экипаже, но четко знал, какие не нужны. Мне не требовались девушки, которые не смогут пережить потрясение, если узнают, что их обманом втянули в замысловатую мошенническую комбинацию. Совершенно наивных и откровенно щепетильных соискательниц я вычеркивал сходу. Видных и привлекательных, но чрезмерно правильных, как раз таких авиакомпаний хотел бы заполучить в стюардессы, я помечал знаком вопроса и ставил галочки возле имен девушек, производивших на меня впечатление легкомысленных, несколько легковерных, чуточку дерзких или бесшабашных, чрезмерно раскованных и не склонных к панике в случае кризиса. Я считал, что девушки, обладающие подобными чертами, лучше всего подходят для моего экипажа воздушного судна понарошку. На моих утренних сеансах Хендерсон присутствовал, но во время перерыва на ланч отвел меня в архивную комнату позади своего кабинета и показал на выход рядом с помещением, где я беседовал с девушками, вручив мне ключ от двери.
«Здесь редко кто-либо дежурит, потому что наша система ведения личных дел студентов полностью компьютеризирована, так что вам понадобится этот ключ». «Ну вот, я вытащил папки соискательниц и отложил их в сторонку, на этот стол, на случай, если вы захотите прочесть личное дело той или иной девушки. Таким образом, вы можете работать практически самостоятельно, хотя, конечно, мы будем под рукой на случай, если вам понадобится помощь».
Меня заинтересовала система ведения документации, и Хендерсон услужливо показал мне, как она работает, прежде чем пригласить на ланч в качестве гостя. С первыми 10 соискательницами я закончил вскоре после полудня, а на следующее утро встретился со второй партией. Им я задал то же представление, что и первой десятке, и они были столь же согласны на мои условия. Последние девушки тоже попались на ту же удочку, и к вечеру третьего дня я сузил поле до 12 кандидаток. Потратив пару часов на изучение личных дел этих 12 по отдельности, сопоставляя их с собственными впечатлениями от собеседований, я, наконец, остановился на 8. И уже собрался было покинуть архивную комнату, когда мной завладела забавная прихоть, на удовлетворение которой мне потребовалось менее получаса. Когда я покидал помещение, Фрэнк Абигнейл-младший, уроженец Бронксвилля, располагал дубликатами документов, показывавших, что он защитил и диплом бакалавра, и диплом магистра по социальной работе. На завтра утром я представил свою диссертацию восьмерке моих финалисток, поскольку те, будучи кроткими ягнятками, годились на пергамент для моих прикольных дипломов. Когда я собрал их, девушки были вне себя от восторга. Идеальное настроение для затеянной мной махинации.
«Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь», — заклинал я их. «Вас вовсе не наняли стюардессами. По-моему, самое время вам узнать об этом».
Эти слова достигли желаемого эффекта, повергнув их в состояние шока и полнейшей безмолвия. Тогда я оскалился и выложил им. «Потому что вы все третьекурсницы, а мы хотим, чтобы вы получили полное образование, прежде чем поступить в Панам». Полагаю, я уже упоминал, что компания предпочитает оказывать помощь одобренным кандидаткам в стюардессы во время последнего года учебы. И я уполномочен сделать вам 8 предложение, которое, по-моему, покажется вам интересным. Меня проинформировали, что компания намерена нанять ряд девушек на летнюю практику и их отправят в Европу отдельными группами в качестве рекламных представителей и персонала по связям с общественностью. То есть они послужат моделями для рекламных фотографий Pan Am в различных мировых изданиях. Ничуть не сомневаюсь, что вы такие видели. А некоторые будут также выступать в качестве ораторов в школах, на общественных собраниях, бизнес-семинарах и тому подобных мероприятиях. Это будет представительское турне, и мы обычно используем настоящих стюардесс или профессиональных моделей, одетых в форму бортпроводниц. Но ближайшим летом мы намерены использовать девушек, претендующих на посты стюардесс, и для них это послужит своего рода периодом предварительной подготовки. Лично я считаю эту идею удачной по ряду соображений. Во-первых, она позволит нашим рекламщикам использовать фотографии нашего собственного персонала, сделанные в городах, которые мы обслуживаем. А во-вторых, нам не придется снимать настоящих стюардесс с рейсов, когда фотосъемка потребует их присутствия. В прошлом это всегда осложняло жизнь остальным стюардессам, потому что на летние месяцы у нас приходится пик пассажироперевозок, и когда нам приходится отрывать проводниц от летных обязанностей, их работа ложится на плечи других девушек. Итак, если кто-то из вас или вы все хотите принять участие в этой программе нынешним летом, я уполномочен вас нанять. Вам будет предоставлено оплаченное турне по Европе. Вы будете получать такое же жалование, как и начинающие стюардессы. Будете одеты, как стюардессы. Но стюардессами вы не будете. Мы предоставим вам форму. Кроме того, вам будет выдана справка о трудоустройстве, что в данном случае весьма важно. Это означает, что те, кто решат по окончании учебы стать стюардессами, будут подавать заявление как бывшие сотрудницы Pan Am и получат приоритет перед всеми остальными соискательницами. Имеются ли среди вас желающие? Они вызвались все до единой. Ладно, улыбнулся я. Итак, вам всем потребуются паспорта. Это на вашей ответственности. Мне также потребуются ваши адреса, чтобы компания могла поддерживать с вами связь. Я уверен, что все вы получите справки о трудоустройстве в течение месяца. Вот и все, леди. Я определенно порадовался знакомству со всеми вами и надеюсь, что если вы станете стюардессами, некоторых из вас назначат в мой экипаж. Я проинформировал Хендерсона о предложении, сделанном девушкам, и он пришел в такой же восторг, как и они. На самом деле он, его жена и все 8 девушек устроили мне в тот вечер прием с восхитительным обедом у бассейна на заднем дворе Хендерсонов. Вылетев обратно в Нью-Йорк, я абонировал почтовый ящик у службы переадресации почты, арендовавшей площади в офисном здании Pan Am. Это было идеальное прикрытие, позволившее мне использовать для последующей корреспонденции настоящий адрес Pan Am, но ответы девушек ложились в мой почтовый ящик фирмы почтовой переадресации. Спустя где-то неделю я разослал всем им справки о трудоустройстве вкупе с сопроводительным письмом, подписанным лично мной, в ипостаси Фрэнка Уильямса, уведомлявшим каждую из них, вот уж сюрприз так сюрприз, что компания поручила мне возглавить европейскую компанию, требующую их участия. Так что, в конечном счете, они все-таки войдут в мой экипаж. Я также прилагал собственноручно состряпанную липовую анкетку по поводу всех их размеров для того, чтобы им сшили форму. Попутно я велел каждой из них адресовать все дальнейшие вопросы или уведомления непосредственно мне на почтовый ящик. Потом я взялся за собственную подготовку к турне. Имевшийся у меня паспорт был лишь временным, да к тому же на мое настоящее имя. Я решил обзавестись полноценным паспортом, которым мог бы пользоваться под личиной Фрэнка Уильямса, и решил попытать судьбу, поставив на то, что сотрудники паспортного стола в Нью-Йорке чересчур заняты, чтобы разыгрывать из себя копов. Войдя в паспортный стол однажды утром, я сдал свой временный паспорт и 10 дней спустя получил нормальный. Мне было приятно обзавестись документом, но он, как ни крути, был выдан Фрэнку У. Абигнейлу-младшему. Такой паспорт первому офицеру Панам Фрэнку У. Уильямсу не подойдет, будь возникнет такая нужда.